То, что делается с верой в Бога и с максимальным приложением сил, выдержит испытания временем и историческими катаклизмами. Именно это мы можем сказать сегодня о педагогике Константина Дмитриевича Ушинского, о его методических разработках, принципах воспитания и обучения детей. В наши дни труды Ушинского стали основой образовательной системы «Русская классическая школа».
Всем нам с детства знакомы рассказы Константина Дмитриевича Ушинского, сказки в его обработке. Но мало кто сегодня знает, что взяты они из созданных им учебных книг «Родное слово», «Детский мир» и «Хрестоматия», предназначавшихся для первоначального обучения. До революции они выходили многомиллионными тиражами, и сегодня эти книги вновь увидели свет. Богато проиллюстрированные и в то же время сохранившие неповторимый дух и стиль оригиналов. Переиздание целого корпуса книг Ушинского осуществила образовательная система «Русская классическая школа», созданная в Екатеринбурге, о которой уже шла речь в наших предыдущих передачах. «Родное слово» выпущено тремя отдельными книгами – «Азбука», первая после азбуки книга для чтения и вторая после азбуки книга для чтения. При переиздании «Детского мира» и «Хрестоматии» эти книги были разделены на тематические разделы из природы, из истории, из географии и «Хрестоматию». Учебно-методическим сопровождением являются пособия Горячевой Ирины Анатольевны.
У нас в гостях Ирина Анатольевна Горячева, разработчик филологического блока образовательной системы «Русская классическая школа». Ирина Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как получилось, что вы связали свою жизнь с наследием Константина Дмитриевича Ушинского?
До 91 года я работала в Останкино на телевидении редактором. Угу. Но образовательные проблемы, вот, которые постигли моего сына, ребенка с высоким уровнем интеллекта, но вынуждено было учиться вот формально, тянуть на себе все вот эти вот издержки школьного вот формализма, когда нужно было заучивать, например, таблицу сложения или рисовать бесконечные какие-то схемы, модули звуковые. Или же, умея читать целыми словами, в классе он вынужден был читать по слогам. И больше всего меня шокировала эта методика безотрывного письма. Все вот это в совокупности, меня имеющее педагогическое образование, конечно же, очень напрягало. Рядом со Станкино, вы знаете, есть храм Живоначальной Троицы, и там в 90-х годах было подворье Оптиной пустыни. Вот, и я со своими проблемами пришла туда, и оказалось, что там уже в течение нескольких лет окормлялись создатели первой православной гимназии классической в России, Радонеж. И учащиеся окормлялись, и я по благословению иеромонаха Филарета, я попала в эту гимназию, и там, собственно, и произошло знакомство с книгами Ушинского, потому что за год до моего прихода учителя-энтузиасты под руководством видного знаменитого лингвиста Владимира Константиновича Журавлева, ныне покойного, вот они нашли книги Ушинского для детей и осуществили небольшое переиздание брошюрок «Родного слова».
А что вы открыли для себя в этих книгах? Чем, вот, на ваш взгляд, хороши вот его «Детский мир», «Хрестоматия», «Родное слово»?
Вы знаете, когда я их увидела еще в собрании сочинений, тоже где-то за 2-3 года вышедшем шеститомном собрании сочинений Ушинского, вот, я ощутила, что люди в 40-х, 50-х годах, они сохранили все это. И когда я листала, я ощущала, что это не учебники. Не было вот такого школярского духа в них. И они воспринимались исключительно как книги для чтения. И первое, что поразило, ну, конечно же, христианское начало, это несомненно, потому что Ушинский, ну, слава богу, давно реабилитирован как православный христианин. Он всеми своими произведениями он воспевал Творца. Он не назидал, он воспевал Творца. И благодаря вот такому мировидению своему целостному он показал детям весь мир. И причем сделал это очень последовательно, некими такими кругами расширяющимися. От того, что детям вот близко, понятно, далее к тому, что более далеко, более сложно – Вот эта вот полнота, образность. Конечно, Ушинский был великим мастером слова. Вот, и это оценил Тургенев вот, на его записке «Путешествие по Волхову». И, конечно же, вот эту вот любовь к родному слову, та, которая у нее звучит в знаменитой статье гимне «Родное слово», так и называющееся, она отразилась и в книгах для детей. Он любовь к слову, к каждому просто прививал. И видно, что сила вот это вот развития речи, она крепнет от упражнений. И весь материал был выстроен так, что он создавал и полную картину мира в сознании детей, и в то же время дети прикипали к этим книгам. Они любят эти книги, потому что в них все ясно и понятно от первой строчки до последней, и потому что они дышат любовью к ребенку и верой в него. И там получается некое такое триединство, когда дается знание в системе, вот, потому что Ушинский говорил, что ум – это и есть хорошо организованная система знаний. И в то же время, когда ребенок эмоционально откликается на то, что прочитано. И в результате у него рождается некое вот желание подражать, желание любить нравственный поступок. Ушинский это ставил главной целью – научить ребенка любить нравственный поступок. Но не путем назидания. Вот, потому что назидания, они касаются только ума ребенка, а сердца не касаются. Из этого, мы знаем, получаются и фарисеи.
Это действительно поразительно, что в системе русской классической школы не ставится задача научить ребенка быстро читать. Нет задачи поставить скорость чтения. А вот именно ребенок читает, осознавая, погружаясь в эти книги и прочувствуя их.
Все именно на том и построено, и сделано это постепенно. Развивается и логика мышления на этом, и прививается чувство вкуса языка. И в то же время ребенок обогащается вот этим лексиконом, родным словом. То, что вот является порождением народной мысли. Ведь Ушинский, собственно говоря, создавал эти учебники не для крестьян. Мы их воспринимаем, что это народные книги. Он создавал их для обедневшего дворянства и для мещанства. И тем не менее, поскольку там отразился родной для народа слог, он был воспринят людьми из народа, крестьянством, и разошелся многомиллионными тиражами, потому что создавались аналогичные книги, но в них были там некоторые назидания. А книги с родным его словом, с поговорками, пословицами, тёшками, тётёшками, стуки-брыки. Я думаю, что народ еще благодарность выразил свою человеку, который смог оценить их душу и их вот это вот словесное такое мироощущение, мировидение.
Ну, знаете, мы в современном мире стали еще заложниками компьютерной клавиатуры. Даже те, кто из нас в детстве много писал шариковой ручкой, сейчас практически потеряли этот навык. Все мы печатаем на компьютере. И вот в наш век неразборчивых каракулей вы все-таки обратились к классическим методикам чистописания. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Да, я вот уже на первый вопрос, когда отвечала, я сказала, что я была в шоке от методики безотрывного
письма. Письмо, да.
То есть меня так не учили, и когда вдруг я обнаружила это, я поняла, что это просто абсурд. Это логизация элементарных процессов написания палочек, крючков и овалов.
Но сейчас еще хуже ситуация. Сейчас многие просто пишут только смски.
Совершенно верно. А вот рукотворную деятельность надо вернуть обязательно. Мы, конечно, не можем обойтись без всех этих гаджетов и компьютеров, клавиатур. Угу. Они нам самим нужны в работе. Но ребенок должен пройти этот путь. И только после того, как он владеет этими навыками, он может брать уже и клавиатуру. То есть развитие мышления, развитие руки. Но безотрывная метода, конечно, это не тот путь. И вот эта методика, она никак не согласовывалась с книгами Ушинского классическими. И поэтому я приняла решение просто вернуться вспять лет на 60 к методикам, которые ушли из наших школ где-то в конце 60-х, начале 70-х годов. Это письмо по графической сетке, когда ребенку дается подпорочки. Это отрывное письмо каждого элемента с одного росчерка. Предварительное письмо на дощечках, мелом, когда можно стереть, исправить написанное, рассмотреть букву в увеличенном виде. И затем такой вот раритет мы даем детям в руки. Это остроконечное перо «Макалка». О его свойствах у нас есть вот целый фильм, можно посмотреть на нашем сайте. И у нас чистописание в русской классической школе до 6 класса, раз в неделю. И носит это не просто какие-то прагматические вот цели и задачи, а еще и художественные, эстетические. То есть дети у нас выводят росчерки, виньетки, выполняют орнаменты, каллиграфическим рисованием занимаются. Это тоже можно увидеть вот на нашем сайте.
Ирина Анатольевна, а почему в системе русской классической школы вся словесность в начальной школе построена на книгах Ушинского?
Вы знаете, сам Константин Дмитриевич Ушинский был человеком целостным. И для него единство языка, речи и литературы, оно было нераздельным. И он все время ратовал за то, чтобы в основании школ положен психологический закон развития ребенка, а не схоластическое разделение знаний. И поэтому все его рекомендации относительно учебных книг родного слова детского мира, они обязательно содержат задания по русскому языку. Например, азбука прочитана, идет списывание, и ребенок должен обратить на некую звездочку над словом, которая означает, что есть различия произношения и написания. Это удваивает его внимание. Или в первой книге для чтения идет распределение слов по родам и видам. И затем нужно, ну, например, мебель и посуда. Нужно выписать, например, название мебели. Все это опять идет на основании прочитанного. Или же какой-то текст. К нему нужно задать несколько вопросов и записать их. Редактирование текста, та форма работы, которую предложил сам Ушинский, дается текст без знаков препинания, опять-таки прочитанный детьми. И его нужно поделить, грамматически оформить, вставить там пропущенные буквы. И, конечно же, самое главное – изучение грамматики. У нас идет не от упражнения к упражнению, не начинается упражнение, а заканчивается, а идет через наблюдение над текстом, где все языковые явления сосуществуют. Это некая такая естественная лингвистика, ребенок познает язык из самого же языка. Но учебники с упражнениями у нас, конечно же, присутствуют. Но мы ими заканчиваем. Для нас эти учебники некое подытоживание того, что детьми было выявлено. И далее уже как бы некая практика в этих сборниках упражнений проводится, набирается.
А вообще методические пособия русской классической школы, они достаточно обширные. Вот что они в себя вмещают?
Да, ну, конечно, как и любое методическое пособие, оно включает там описание программы, описание методик, планирование. Но это не канцелярским языком написано, а обращено именно педагогам для того, чтобы их воодушевить. И в помощь педагогам, а также родителям, вы знаете, что сейчас семейное образование очень ширится, это движение, даны подробнейшие, разработки уроков. Они построены в вопросно-ответной форме, сократические беседы, позволяющие мысли ребенка держать в напряжении и развивать его познавательный интерес, и в то же время понимать, куда он движется. И вот эти методические пособия, они помогают и ребенку, и учителю последовательно двигаться. Там сделаны акценты определенные, на чем нужно остановиться и сосредоточиться, и прийти к желаемой цели. И вот мое такое сердечное участие, вот этот вот стиль, дух, который я вкладывала в беседу с педагогами, они волей-неволей, сами педагоги, этот дух усваивают и передают детям. То есть вот получается некое такое вот духовное единство.
Спасибо вам, Ирина Анатольевна. Уважаемые телезрители, цикл программ о русской классической школе продолжится на телеканале «Союз». А уже вышедшие в эфир программы вы можете посмотреть на нашем сайте и сайте русской классической школы.